Почему Иоанн Креститель так грубо говорит людям: «Вы по рождению ехиднины»?
И может ли любовь находиться в темнице?
Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Сегодня мы переходим к третьей главе Евангелия от Луки и прочтем первые 20 стихов.
Поэтому берите свои блокноты, Библии, ручки, и мы начинаем. Отец, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты дал нам. Мы благодарим Тебя за служение Святого Духа, которое назидает, увещевает, наставляет, ведет и направляет нас. Мы принимаем Твое служение, Святой Дух, и благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Итак, с первого стиха. 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Траханицкой области, а Лисаний четвертовластником в Авилинее. При первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне.
И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие».
Иоанн, приходившему креститься к нему народу, говорил: «По рождении ехиднины! Кто внушил вам бежать от грядущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: „Отец у нас Авраам“, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь».
И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже». Пришли и мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам».
Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием».
Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водой, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем.
Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое и другое благовествовал он народу, поучая его.
Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу.
Аминь. Итак, перед нами описание начала служения Иоанна Крестителя. Не знаю, как ты, но раньше у меня сюжетная линия служения Иоанна, она выглядела так. Вот Иоанн ушел в пустыню, вот живет себе там мужик, как пророк, да, ест дикий мед, саранчу, в общем, такой дикий пророк. И вот он ходит там по пустыне и кричит, ну, глас вопиющего в пустыне, то есть он там как-то возвещает, а народ к нему сам сходится. Вот серьезно, я вот так воспринимал, что Иоанн где-то там на берегах Иордана себе живет, а люди его сами ищут. Сами приходят к нему, и он им уже там проповедует. Но я никогда не замечал этот третий стих, что Иоанн, он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. То есть, получается, Иоанн не просто в пустыне находился. Получается, он пребывает в пустыне, он возрастает в пустыне. К нему там приходит слово от Бога, как мы читаем во втором стихе. был глагол Божий к Иоанну в пустыне. Но затем с этим словом в третьем стихе он идет и проповедует где? По всей окрестной стране Иорданской. Моя сюжетная линия поменялась. Оказывается, Иоанн ходил по всей окрестной стране Иорданской и проповедовал. О чем? Он проповедовал из Исаии, «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». И в своей проповеди он призывал к чему? В третьем стихе он проповедовал крещение покаяния для прощения грехов. Его основное послание вращалось вокруг того, чтобы «приготовьте путь Господу, вам надо покаяться и приготовить себя перед грядущим Мессией». И тогда получается последовательность, она такая, вот он обходит всю страну Иорданскую, он проповедует, а уже потом в 7 стихе люди сходятся к нему куда? Вот туда, к водам Иордана, где он и производит или совершает это крещение в покаяние. И я могу видеть, что прежде чем люди пришли к Иоанну для того, чтобы креститься, вначале Иоанну нужно было пойти к людям для того, чтобы возвестить необходимость или важность этого крещения в покаяние. Вначале Бог возвещал через Иоанна, проповедовал через Иоанна, а уже затем Слово Бога и Дух Бога приводят этих людей к осознанию: «Я в этом нуждаюсь, я хочу покаяться, я хочу приготовить путь для Господа». И это приводит меня к следующему. Вначале должен звучать голос Божьего Слова, а уже затем люди будут направляться в сторону этого голоса. Если же мы этого не поймем, то тогда мы можем занять вот такую молчаливую позицию ожидающих, что когда-то вот люди начнут приходить ко мне и спрашивать меня о Боге, задавать вопросы, вот как Иоанну, что нам делать, покажи нам путь истины. Но оказывается, в служении Иоанна была вот такая последовательность. Вначале он возвещает послание, сеет слово, а затем уже люди движутся в том направлении, которое Бог указал через его послание.
И это же ведь тот же самый принцип, каким образом мы с вами принимаем спасение, например, да, вначале мы слышим слово, и затем мы начинаем реагировать, да, идти во взаимодействие с этим словом, каемся перед Богом, принимаем его личным Господом и Спасителем. То есть это показывает нам принцип веры. И как раз-таки принцип веры включает в себя такую составную, как наше взаимодействие со Словом Божьим. Или наша реакция в отношении слова, звучащего в нашу жизнь. И как раз на это обратил Господь мое внимание в этот раз, когда я читала второй стих. При первосвященниках Анне и Каиафе был глагол или было Слово Божье к Иоанну, сыну Захарию в пустыне. Кто такие первосвященники в Ветхом Завете? Это были служители, скажем так, наивысшего ранга. Только они имели право входить во святое святых. То есть это были люди из семьи Аарона, призванные Богом на служение, чтобы передавать Слово Божье к народу. То есть подразумевается, что эти люди, они имеют то самое общение с Богом. И сейчас Иоанн, который находится в пустыне, он получает Слово от Бога, чтобы привести к проявлению волю Божью и приготовить народ к пришествию Господа. И в этот раз у меня возник вопрос, а почему это были не эти первосвященники? Внешне, понимаете, выглядит все так, что по идее как раз-таки эти первосвященники должны были сейчас начать заниматься тем, чтобы приготавливать путь Господу. Почему? Да потому что они были поставлены на это служение. Это была их миссия. Если можно так сказать, это была непосредственно главная задача всей их работы. Но при этом мы видим, что Иоанн, который находится, казалось бы, совершенно в других условиях, в пустыне где-то там, что он быстрее реагирует на призыв от Бога. И он начинает воплощать то самое Слово Божье, которое было сказано о нем. Он быстрее откликается на тот призыв, который слышит. У него быстрее идет тот самый диалог с Богом, нежели у этих служителей, которые занимают, скажем так, наивысший ранг в служении.
Смотри, отсюда хороший тезис. Не позиция определяет мое качество слышания от Бога, а мое желание и поиск понимания воли Божьей. Потому что конец первой главы, помните, оно так и описывает Иоанна. «Младенец же возрастал, укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю». Кстати, а если мы вспомним, что Иоанн Креститель, он-то тоже из рода священников. Его папа Захария. Иоанн тоже мог войти в эту череду священнического служения. Но почему-то Иоанн с ранних дней своей жизни, он уходит и уединяется постоянно, где? В пустынных местах. Что-то тянуло Иоанна именно в пустыню. Мне это больше напоминает некий образ уединения, что именно там Иоанн искал Бога, искал общение с Ним, искал вот этого уединения для чего? Не просто, чтобы отрешиться от жизни, нет. Там он развивал свое качество взаимодействия с Богом, слышание Бога. Поэтому, когда вот ты читаешь второй стих, «И был глаз Божий к кому? К Иоанну в пустыне». И я убежден, что первосвященники могли также услышать этот же голос Божий. Вопрос не в том, что Бог им не прозвучал. Вопрос в том, искали ли они того, чтобы это услышать. Хотели ли они знать то, что им на самом деле сейчас делать? Где им на самом деле сейчас важно быть? Чему им больше сейчас нужно отдать приоритетность?
Да, совершенно верно. Мой статус, скажем так, или место моего нахождения, оно не определяет автоматически мои отношения с Богом. И смотрите, я могу быть служителем, я сейчас есть служитель Евангелия, но это не говорит о том, что автоматически, как-то само по себе у меня происходит общение с Богом, при том, что я не уделяю этому внимания, я этого не ищу, я на этом не фокусируюсь. Нет, друзья, сам по себе статус, который есть на каком-либо служителе Евангелия, не определяет его отношения с Богом.
Точно так же, как мы видели это в первой главе, когда Лука приводит пример «вот священник Захария» и его реакция как священника на звучащее к нему слово, а вот простая девушка Мария и ее реакция на звучащее к ней слово от Бога. У этого сейчас позиция, можно было бы сказать, да он вообще сейчас должен быть нараспашку и говорить на каждое слово от Господа «дай аминь». Но видите, нет. Статус не является гарантией того, что качество взаимодействия с Богом у этого человека находится на максимуме. Нет, это доступно абсолютно для каждого человека.
И то, что я занимаю какой-то статус как служитель в теле Христа, не говорит о том, что Бог не может или не разговаривать с кем-то другим в теле Христа, кто не занимает подобный статус. Я осознаю сегодня, что чем быстрее мы это поймем, тем быстрее мы сможем наслаждаться общением в теле Христа. Потому что Бог желает и может разговаривать с каждым, кто этого желает, кто этого ищет. И я осознаю, что если бы эти первосвященники просто открыли свои сердца к тому, чтобы искать Бога и принимать то служение, которое совершал Иоанн, их жизнь и служение кардинально бы изменились. Если бы они просто открылись в простоте своего сердца, чтобы принимать Бога, говорящего к ним через его служение, их жизнь снова-таки бы радикально бы изменилась. Они готовы были бы к тому, чтобы принять Бога через служение Иисуса. Но мы видим ту же самую проблему в их жизни, когда приходит Иисус. Потому что, ну кто такой Иисус? Ну всего лишь сын плотника. Я же тут первосвященник, а ты сын плотника. И отчасти это им мешало принимать служение Бога через Иисуса. Или в данном тексте через служение Иоанна Крестителя. Но снова-таки, смотрите, независимо от того, какой статус в служении мы занимаем, нам важно быть открытыми к принятию служения Бога через совершенно разных людей. Независимо от их статуса, независимо от их географии. Бог удивительный, многообразный и способен говорить через каждого в теле Христа. И для меня это снова-таки маячок в отношении того, чтобы бодрствовать. Будь то я сейчас в собрании по местной церкви, будь то я в общении со святыми, мне важно бодрствовать в вопросе моих отношений с Богом, чтобы хранить свое сердце открытым для принятия от Него, учиться взаимодействовать с Духом Божьим, учиться взаимодействовать со Словом Божьим, потому что, снова-таки, статус, который я могу иметь в служении, либо местоположение, где я могу находиться, это не гарантирует мне автоматические отношения с Богом.
Аминь. И если мы снова посмотрим на то, как Иоанн совершает свое служение, то это опять повлияло на те картины, которые у меня о нем были. Я помню вот эту фразу «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Я раньше воспринимал эту фразу как что-то жесткое и суровое, что Иоанн говорил, каким-то нехорошим людям, фарисеям, книжникам. Но опять же, в этот раз 7 стих. Я читаю, Иоанн приходившему креститься от него народу говорил. То есть представьте, сейчас к тебе приходят люди, Они уже услышали твое послание. Это послание сделало в их сердце какую-то свою работу. Они пришли к тебе сюда в пустыню, а ты им вот так в лоб: порождение ехиднины, кто вам внушил бежать от будущего гнева? И я увидел, что нет, здесь перед нами не демонстрация проявленной грубости. Вот как матеро ведет себя этот пророк Иоанн. Нет, в этом обращении я увидел потрясающий призыв и вопрос, указывающий на что-то. С одной стороны, порождение ехиднины – это не грубость, это указание на природу, на внутреннюю природу, которая нуждается в изменении. И я это говорю вам не для того, чтобы вас осудить, упрекать, а для того, чтобы вы еще больше могли осознать, что важность перерождения или смены одной природы на другую. А ведь весь триумф Нового Завета, он как раз и заключается в чем? В чуде рождения свыше. Или, как Павел говорит, в рождении нового творения. Иоанн им буквально указывает: ребята, вы сейчас в состоянии порождения ехидненных. Но затем звучит вопрос: кто внушил вам бежать от будущего гнева? И внутри меня на этот вопрос вдруг поднялось вот такое возмущение. Кто? Да ты нам и говорил об этом. Это же ты приходил и проповедовал нам о том, чтобы мы приготовили, потому что идет Мессия, идет Господь. Нам нужно спасаться. И единственный путь спасения – нам надо приготовить путь Господу, приготовить свое сердце, исправить пути, кривизны и так далее. Но этот вопрос должен был привести каждого слушающего к правильному ответу. Смотрите на этот 7 стих. «Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Вот измените свое восприятие этого вопроса. Я раньше это рассматривал как упрек. «Что вы тут решили убегать? Все равно вам всем кранты!» Нет. На этот вопрос каждый человек должен был для себя дать ясный ответ. Как это? Кто мне внушил бежать от будущего гнева? Бог мне это внушил. Это Бог привел меня сейчас к этому пониманию, что поражение, оно грядет, оно неизбежно. И мне нужно от него убегать. И если Бог привел меня сейчас к этому пониманию, что вот оно, приближается гибель, поражение, бегите, спасайтесь от этого, то и Он же сейчас приведет меня к следующему пониманию. А вот теперь вот куда тебе бежать, и вот благодаря кому ты сможешь спастись. Поэтому повторюсь, когда Иоанн озвучивает этот вопрос, кто внушил вам бежать от будущего гнева, их ответ должен был быть следующим. Бог внушил мне бежать от будущего гнева. Бог открыл мне это понимание, а значит, следующее, Бог хочет открыть мне и путь спасения, и место спасения, и причину моего спасения. Это мне напомнило время первой цивилизации до потопа. Помните, особенность этих людей была в том, что Ной на протяжении 100 лет проповедовал всей своей стройкой, всему тому человечеству о том, что приближается потоп, гибель придет. Это послание звучало. Но если задаться вопросом, а кто из этих слушающих озадачился вот этим вопросом? Как бы избавиться от этого грядущего поражения? Куда нам убежать? Как нам от него спастись? То мы видим с вами, никто этим не был особо озадачен. И основная причина этого описана в Бытие 6 главе в 3 стихе. Бог говорит: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками». Особенность того поколения – это пренебрежение. Кем? Служением Святого Духа и служением звучащего слова. Смотрите, Ной проповедует слово о приближающемся поражении. Оно звучит. Дух Божий осуществляет свое влечение, но всем этим пренебрегают.
А еще, читая 19 стих, Господь показал снова-таки интересную иллюстрацию и прообразы. Здесь речь идет о том, что Ирод, обличаемый от Иоанна Крестителя за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал худое, Ирод, затем в 20 стихе написано, что он заключил Иоанна в темницу. И Господь показал мне такую иллюстрацию, что Ирод – это вот прообраз вот этой плоти, которая сотрудничает с дьяволом. И если позволить плоти, то она захочет заключить Иоанна, который есть прообраз духа, в темницу. То есть лишить свободы жизни, свободы говорения, свободы совершать волю Божью, приводить ее к проявлению, проповедовать Евангелие. Одно из значений слова «заключать» также означает «блокировать». Смотрите, если мы только позволим плоти, то она обязательно захочет заблокировать жизнь по духу. Плоть противится духу. Писание показывает нам, что у каждого человека есть выбор только между двумя видами жизни. Жизнь по плоти и жизнь по духу. Середины нет. Что говорит мне о следующем? Если я не живу по духу, то жизнь по плоти – это уже результат и следствие. Или по-другому. Смотрите, если я осознанно не ставлю эту цель, я хочу жить по духу, я выбираю это, я хочу на этом фокусироваться. Если нужно, можете к молитве добавить «Бог, помоги мне хотеть». Только тогда, понимаете, только таким образом я начинаю уходить от жизни по плоти. Но если этого выбора нет, понимаете, это вот первопричина. Выбор и решение жить по духу. Если этого нет, то жизнь по плоти как результат и следствие. Это не причина. И смотрите, на данный момент это не то, чтобы Иоанн уже был мертв. Нет, он был жив, но вне жизни. Он был заключен в темнице. Он, скажем так, существует в тюрьме, выживает и мечтает выбраться снова наружу, получить свободу, действовать. И это так похоже, когда рожденный свыше человек, внутри которого живет сама жизнь, внутри которого живет Иисус, сама любовь, но находится в темнице. Потому что ветхий образ мышления рожденного свыше, гнилые слова, негативные реакции, поступки, эмоции не дают Духу Божьему действовать в жизни такого человека так, как ему бы хотелось, чтобы приносить Божий мир, Божью радость, исцеление, обеспечение, праведность. Это не то, чтобы Бог этого не сделал, Он уже это сделал, Он уже это подарил. Но вот насколько это проявляется в моей жизни лично, зависит от моего выбора и решения. Понимаете, я не могу жить по плоти и иметь изобильное проявление всего того, что Бог мне уже подарил. Почему? Да потому что, живя по плоти, человек постоянно взаимодействует не с тем духовным миром. Он взаимодействует не с Царством Божьим, он взаимодействует с царством лжи, с царством тьмы. Может ли рожденный свыше человек блокировать жизнь по духу? Да, продолжая жить по плоти. Может ли человек, рожденный свыше, блокировать работу Царства Божьего, воли Божьей, Слова Божьего в своей собственной жизни? Да. Но может ли он это изменить? Снова-таки, да, в любой момент. Когда я ловлю себя на том, что вдруг я живу по плоти, это всего лишь навсего говорит мне о том, что мне нужно обратиться к Иисусу с покаянием и снова возвращать свой фокус на Него. Снова возвращаться к тому, чтобы учиться жить по духу. Как мне определить мою жизнь сегодня? Не заключил ли Ирод сегодня Иоанна в темницу в моей личной жизни? А возможно, Ирод сегодня – это страх, который блокирует любовь. И да, совершенная любовь пребывает внутри нас, Духом Святым. Но имеет ли она эту полноту проявления в нашей жизни? Насколько мы принимаем эту любовь, позволяя ей свободно двигаться внутри нас и через нас? Или мы все-таки продолжаем блокировать и не принимаем, а просто оставляем на полочке знаний? И таким образом любовь будет находиться в темнице страха. Но, повторюсь, это будет только тогда, когда мы позволим этому быть. Если мы позволим. И прелесть этого пункта в том, что это всегда можно изменить. Более того, это стоит изменять. Стоит высвобождать жизнь по духу, чтобы позволять Слову Божьему приносить свободу и жизнь не только в нас, но и через нас.
Аминь, да будет так. Вот то, на что Господь обратил наше внимание в этих 20 стихах, а на что Он обратил внимание ваше.
Добро пожаловать, пишите обратную связь в комментариях и также в чате Bible в Телеграме, где каждую субботу в 14:00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. И вы сможете послушать откровения других участников, при желании поделиться своими и вместе с нами снова изучать Слово Божье. Всем желающим добро пожаловать!
Аминь. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово и за служение Твоего Святого Духа. Мы благодарим Тебя за то, что Твое послание звучит в нашу жизнь. Ты влечешь нас Своим Духом, и мы говорим Тебе «Да» и «Аминь». Да будем мы направляемы Духом Твоим в совершенном согласии с волей Твоей, переводящий нас из одного места в другое, из одного уровня на следующий – это Ты. Мы благодарны Тебе. Да будем мы возрастать и да будем мы приносить много плода во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. А на этом нам пора заканчивать. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
Всем благословений!